Добрый вечер. Мы с вами продолжаем наши занятия по книге Месилат Йешарим. Давайте напомним, где мы с вами находимся. Мы посередине 19 главы. Но вначале вспомним не только в какой главе мы находимся, а на какой ступеньке мы находимся. Мы с вами разбираем качество под названием хасидут, или по-русски его переводят как благочестие. Что это такое? Это вещь совершенно неясная, самого слова благочестие, это не так понятно, что это означает. Если это в одном предложении, то суть благочестия состоит в том, чтобы доставить радость Создателю своему. Асот нахат руах леборо. Это основа всему. Основа благочестия – доставить радость Создателю своему. Конкретно что оно означает? Это расширение, исполнение всех заповедей во всех направлениях и во всех аспектах, которые только нужны и возможны. Все это выражает желание доставить Творцу радость. Это мы определили, что такое хасидут. Определение общее, долго мы его разбирали. После этого мы перешли с вами в прошлом занятии на составляющие благочестия. Из чего это состоит? Конкретно. Рамхаль никогда не оставляет в общих определениях. Он нам четко и ясно раскладывает по полочкам, что имеется в виду. Основных составляющих благочестия три. Первое – в самом действии. Второе – в образе действия. Третье – в намерении, то есть в мотивах действия. То, что называем кавана. Мы с вами находимся в первой части. Это о самом действии. Так вот, действие, оно делится на две стороны. Между человеком и Всевышним, и между человеком и другими людьми. Как оно проявляется между человеком и Всевышним? В том, чтобы исполнять все заповеди во всех тонкостях, которые в них есть. Насколько это в человеческих силах. В чем же будет проявляться благочестие в исполнении этих мицвот? Как мы в прошлый раз говорили, не в том, что человек выполняет эту мицву. Творцу не надо исполнение этой мицвы, а в том, как хасид выполняет эту мицву. Помните пример, который мы приводили о человеке, который должен пойти в дом какого-то миллиардера на день рождения? Что он может купить? Нечего что купить. Но что? Он возьмет, купит какую-то безделушку, завернет ее, что-то напишет, снова завернет и снова что-то напишет. Вложит какой-то свой труд, покажет тем самым свою любовь. Так и наша мицва. Любая мицва, которую мы исполняем, можно ее выполнить. Но хасид выполнит ее с любовью. Бахитаскут. Творцу очень дорого вокруг исполнения мицвы. Как мы бегали, суетились, как бы переживали, выполним и выполним, опоздаем, хорошо, нехорошо. Это оказывается ценим в его глазах, порой даже больше, чем сама мицва. Но это на уровне благочестия, на уровне хасид. После этого мы с вами перешли на вторую составляющую. Это в отношениях между человеком и другими людьми. Смысл этого – великая доброта, чтобы человек всегда нес добро другим и никогда зла. Ну, тут все подпишутся. Мы приехали из страны, где всегда хотели только хорошего. Практически эту фразу мы слышали из любого открытого окна в нашем районе. «Я только хорошего хотела!» Что из этого получается, уже другое дело. Но по сути своей все согласны, что нужно не приносить зла другим людям, а только приносить им добро. Добро. Нести добро. Снова, Рамхаль это не оставляет нам в качестве общего лозунга, а снова подробно. Это относится к телу человека, к его имуществу и душе. По отношению к телу человека, это означает, что стараться по мере сил помочь каждому облегчить его ношу. Если ближнему грозит телесный ущерб, то тот, кто может содержать или устранить угрозу, должен постараться сделать это. И так далее. Мы приводили примеры, что это означает. То есть, когда нужна помощь, принести добро телу другого человека, или спасти его, или помочь ему, то в этом проявляется наша мера благочестия. То же самое по отношению к имуществу другого человека. Стеречь его, следить за ним, предотвращать ущерб, где только возможно, и так далее. И третье – это по отношению к душе. В чем оно проявляется в нашем милосердии и благочестии, извиняюсь? Означает стараться, насколько это в силах человека, приносить другому моральное удовлетворение. Как в том, что связано с его честью, так и во всем остальном. Мы можем похвалить другого, можем улыбнуться ему, дать ему ощущение поддержки. Есть много возможностей морального удовлетворения. Если иногда мы видим, что человек ищет что-либо. Он пришел, у него какая-то идея есть. Пришел, у меня хидуш. Медата хасидут, выслушать это. Праведник, может быть, и не должен выслушивать все, но человек благочестивый, естественно, что почему? Потому что есть потребность у этого человека, есть она, если она есть, значит, нужно, как тут сказано, нужно по отношению к душе стараться, насколько это в силах человека, приносить другому моральное удовлетворение, даст ему моральное удовлетворение. Помните определение, что такое благочестие? Доставить радость Творцу. Вот прообраз этого мы видим, в том пришел человек. У него есть какая-то внутренняя потребность, то ли выговориться, то ли рассказать, то ли искать почести в глазах ваших, наших. И мы действительно даем им. Что этому дает? Радость. Радость. Вспомнил, как один человек был свидетелем, как он другому рассказывал. Знаете, есть такие люди, которые никогда, вот как было, никогда не расскажут. Так вот этот не то, что не рассказывал, как было. Он рассказал о том, что вообще не было. И с таким одушевлением. А второй слушал. И махал головой. И всем своим видом показывал, что он верит каждому слову. Это медата хасидут. Это благочестие. Это несправедливо. Это благочестие. Приятно, как хорошо. И вот мы пришли к следующей мысли, которую приводит нам Рамхаль. Это гмилут хасадим. Добрые дела, благодеяния. Тут слово гмилут хасадим переведено как добрые дела, благодеяния. Важнейшая основа благочестия. Поскольку само это понятие происходит от слова добро. Перевели слово хесед добро. Мы все время переводили как милосердие, может быть, мы ошибались, может быть, мы просто не знаем, но факт тому, что переведено тут слово хесед, знаменитое слово хесед, как добро, как благо. Весь хасидут, он построен, мы уже даже слышим хасидут, от какого слова? От слова хесед. То есть все благочестие от самого понятия, основы благочестия. Давайте попробуем чуть-чуть понять, чуть-чуть поглубже, несмотря на то, что мы уже неоднократно говорили об этом, снова поймем, почему хесед – это что-то очень фундаментальное. Обратите внимание, Авраама Вину его называют Амуда Хесед. Чего он удостоился, благодаря каким заслугам он стал нашим первым праотцом? Он удостоился в первую очередь совершенства в этом качестве под названием хесед. В этом благе, в добродетели, в милосердии своем. То, что называется хесед. И дальше говорит нам Люцато, и сказали наши мудрецы в Пиркея, вот, все знают эту мишну. И на трех вещах держится мир. Одна из них – добрые дела. То есть, гмилут хасадим. Мир сотворен для гмилут хасадим, именно для этого. Что-то тут очень глубокое спрятано за всем понятием хесед. Что это такое? Что это такое хесед? Давайте по-простому. Любое деяние человека по отношению к другому, оно может быть в одной из двух форм. Я тебе или я себе. Одно из двух. Все отношения между людьми, между мной и кем-то другим, всем остальным человечеством, и, естественно, по круговой системе у каждого со всеми остальными, оно только в процентном отношении. Сколько себе, а сколько остальным. Есть часть себе, часть себе. Если человек 100% берет себе, как его называют? Эгоист. Если он 100% отдает другим, как его называют? Альтруист. Где мы находимся? Мы посередине. А насколько мы посередине? Ну, уже тут проценты есть. Кто-то на 70% можно сказать альтруист, на 30% эгоист. А есть наоборот, на 70% эгоист, на 30% альтруист. И так каждый из нас как-то. Причем это не то, что он вообще такой. Иногда он на 68, иногда на 43, иногда, знаете, как по настроению идет. Но это только на первый взгляд, но там внутри есть константа. Там что-то такое усредненное есть, которое сидит в нас, и в принципе по всем нашим деяниям, по общему ощущению, такого мое. Это мое. На сколько? На 89. Скорее всего, на 99. 1% это я готов дать другому. Почему? Потому что бывает иногда, когда мы делаем хесед, делает добро другим людям, но в принципе делаем больше добро самим собой, чем с другими людьми. Поэтому давая другому, я сам беру себе. Ну, если это так, это не совсем хесед. Ну, примеры, которые мы приводили. Человек, который пошел помочь другому человеку. Это милосердие, это добро, это помощь, доброе дело. Ни в всяком сомнении. Но если этот человек пошел помочь другому в надежде, что теперь баш на баш этот поможет ему, то это милосердие. Ну, по-видимому, не такое большое. Он всего лишь навсего пошел вложить средства, чтобы потом ему дешевле было, дешевая рабочая сила тоже помогла. До какой степени это? Если мы пойдем и поможем другому человеку. Жена сварит мужу борщ. Муж прибьет жене полку. Ну? Что ну? Он будет стоять. Что он ждет? Жена тоже стоит. Чего они ждут? Хоть спасибо скажи. Видимо, тоже в этом нет большого проявления милосердия, потому что мы надеемся получить какой-то ташлум, какую-то оплату, что-то, чтобы нам заплатили за наше милосердие. Значит, наше милосердие уже не столько большое милосердие. Поэтому мы видим, что есть у нас тут возможности открыто, все возможности какие. То ли дать всего себя другому. И это будет называться милосердием, добром, благодеятельностью. То ли мы вообще не будем давать. Вообще полные эгоисты. Дадим наполовину. Пройди, помоги мне. А сколько займет? 2 часа? Не, у меня 10 минут. Ну, давай, помоги на 10 минут. Пошел на 10 минут. Вот. Тоже хорошо. Тоже хорошо. То есть, что мы видим? Каждый из нас появился этот мир с какой-то мерой, которым одним словом мы его называем эгоизм. В чем он проявляется? Называется к себе. Что Творец хочет в космическом плане творения человека? Чтобы он прожил эту жизнь таким образом, чтобы он научился давать от себя другим. Мы приходим в этот мир эгоистом, и мы должны уйти из этого мира альтруистом. В той максимальной форме, в которой вы были способны. Это на одной ноге все. Все очень просто. Каким образом мы можем удостоиться этого великого уровня альтруизма? Если мы начнем постепенно-постепенно из своего сердца выкорчевывать наш эгоизм. Как? Ну, сделай одно доброе дело. Еще одно дело доброе. Еще одно дело доброе дело. Ведь когда мы делаем доброе дело, то если подумать, то это всегда за счет самого себя. Это всегда за счет того, что я мог бы в это время полежать и почитать. Я бы мог бы пойти прогуляться. И мог бы поесть хорошо булочку с маком. Что-то бы такое вкусное. Что-то для себя. Но тем не менее, я пошел и уделил внимание другому человеку. Я занимался им, я помогал, ходил, звонил, бегал. Это отнять от себя. Чем больше мы производим это действие отнимания от себя, чем больше мы направляем свои внутренние ресурсы на других людей, тем больше мы развиваем в себе качество альтруизма. Оно не приходит в одну секунду. Не то, что мы раз помогли и раз, альтруизм. У нас иногда получается, как только хорошее что-то сделали, это повод для того, чтобы после этого 10 раз вообще ничего не делать. Один человек говорит, мне признался, так и сказал. Он говорит, вот я как дам цдаку, после этого у меня 10 пройдут, попросят, у меня такое, я даже не обращаю внимания. То есть, что-то уже есть, что-то сдвинулось, это тоже хорошо. Но еще путь далек для того, чтобы себя исправить. Искоренить из души наш этот эгоизм требуется порой вся жизнь. И чем больше мы будем опираться на этот амуд, на этот столб милосердия, добра и помощи, тем больше мы превратимся в человека более исправленного, более менее эгоистичного и более альтруистичного. Отсюда мы понимаем, какая колоссальная важность есть у хеседа. Это действительно столб. Если человек приходит в этот мир, чтобы изменить себя и стать менее эгоистичным. И средство этого, центральное, основное, это милосердие, хесед. Значит, по-видимому, через этот столб, через этот путь и проходит исправление человека. Значит, с него все как-то, все вокруг него все вертится. Теперь мы понимаем, почему все началось еврейское в этом мире. А что значит еврейское? Исправление всего мира. Это не еврейское, это исправление всего мира. С чего оно началось? С Авраама, который был столб хеседа, милосердия. Но как только он сумел достичь совершенства в этом качестве, с этого момента и начинается вся история мира развиваться уже в другом направлении. В каком? В направлении исправления всего. Уже в ту сторону, куда надо. Как Творец и желает этого. Все начинается с качества под названием хесед. Все и кончается, как тут сказано. Приводит еще одну цитату. «Учил раби Симлой. Тора начинается добрыми делами и завершается добрыми делами. Мир был сотворен посредством качества хесед. Он продолжится качеством хесед. И после этого этим качеством он будет и завершен. Это основа основ. Одна из основных двигательных сил, которые есть в нашем мире. Ну, давайте снова обратимся к тексту. Говорит Рамхаль так. «Добрые дела». То есть мы называется гмилут хасадим, благодеяние, важнейшая основа благочестия. Поскольку само это понятие происходит от слова добро. Само это понятие происходит от слова добро. Может быть, тут уместно сделать еще одно очень важное замечание. Мы сейчас сталкиваемся с двумя понятиями. Одно, о котором мы уже долго-долго уже говорим, называется оно благочестие, хасидут. Это второй уровень, второй этаж, куда мы стремимся. Это желание сделать радость Творцу, принести радость Творцу. И оно состоит из трех составляющих, как мы сказали. И надо выполнять мицвот больше даже, чем человек может, то есть со всеми силами, которые у него есть, со всеми вокруг этого все должен делать, и больше, чем требует Творец. Но есть другое понятие, называется хесед. Добрые дела, благочестие. Скажите, эти два понятия, казалось бы, это то же самое. Бывают ситуации, когда они сталкиваются лоб в лоб? Бывают. Когда человек, он хочет быть благочестивым, и это обязывает его к определенному поступку. Но это должно произойти за счет помощи другому человеку, за счет хеседа, который он должен оказать кому-то. Хасидут отодвигает, отменяет хесед или нет? Ответ – нет. Хесед отодвигает хасидут, но хасидут не отменяет хесед.
А? Это же для Бога, он самый классный.
Вы правы. Скажите. В первый взгляд, это надо все делать для Бога. Мы люди набожные. Надо делать для Бога. Это что за человек? Кто ты такой? Но мы видим, что в Торе как-то написано не так. Например, если вы уже спросили, давайте приведем пример. Обращается сам Бог к Моше Рабейну. Иди в Египет. И выведи мой народ. Ну, скажите, это спасение всего народа. Кто повелевает? Сам Творец открывается Моше Рабейну. Что он ему отвечает? Нет, что-то я не хочет идти. Почему не хочет идти? Что там у него в сердце? А? Какой страх? 80 лет его брат Аарон, он там руководитель всего еврейского народа. Все, ни с того ни с сего я появляюсь. И начинаю говорить, давайте, идемте за мной. Что будет с моим братом? Что будет с моим братом? На что Творец ему отвечает, не волнуйся. Брат твой знает тоже, я ему сообщил. Он идет тебе навстречу, все нормально, не волнуйся. Никто ничего плохого, он плохо ничего не подумает. То есть Творец принимает это кетиюн, как аргумент. Он соглашается с этим. Действительно, нельзя бы даже такую миссию великую, спасение народа, вывод из Египта, весь мир для этого ждет этого момента. Не, какое, обождите. Тут не... Чтобы не обидеть одного единственного человека, брата родного. Хасидут отодвигается. Из-за чего? Из-за хеседа. Из-за хеседа. Примеров сколько хотите. Сказывает про раби Исроэль Мисолан, как однажды у него был юрцет его папы. Принято в юрцет. Юрцет – это день годовщины смерти отца в данной ситуации. Сын, он молится, идет молитву. Он захотел подойти, как бы начать молитву. И оказалось, что в этом же миньоне был один человек, у которого в этот же день была годовщина. Годовщина смерти его дочери. По закону еврейскому есть предпочтение юрцейта по отцу перед любым другим юрцейтом. Поэтому кто должен был молиться? Раби Исроэль Мисолан. Но он увидел, что ему очень горько от этого. Видно по лицу, что он переживал, этот человек, из-за этого. Ему было не по себе. Что он сделал? Он сказал то, молись ты. Естественно, что присутствующие там начали, пренебрегает честью отца. На что ответил им раби Исроэль Мисолан, что вы знали. Тот факт, что я уступил, и не спорил, а уступил ему, это наоборот, это в честь моего отца. Это самая большая честь, которую я могу оказать в этом мире. Для мудрецов вопрос не стоял, не стоял. Они понимали, что Творец на самом деле хочет от нас. Он хочет от нас, чтобы мы сделали что? Самое тяжелое. Легко быть праведным по отношению к Творцу. Тяжело быть праведным и благочестивым по отношению к другим людям. Поэтому всегда Творец хочет от нас чего самого сложного. Мы бы, естественно, чтобы лучше согласились на то, что полегче. Это то, что касается отношения между понятием хасидут и понятием хесед. Итак, хесед, мы должны делать добро другим людям. Может быть, еще в нескольких словах, только чтобы, я надеюсь, все это понимают, примеры того, что такое хесед. У нас есть примеры, что такое хесед? Кроме того, чтобы бабушку перевести дорогу. Есть еще примеры? Есть масса примеров. Есть у нас даже мицвот, которые они всецело построены на хеседе. Например, мицват левоят амец. Хоронить людей усопших. Это мицва. Его называют как хесед шелеме. Если мы хотим найти пример, самый лучший тому, что такое милосердие, это забота о потребностях усопшего человека. То есть, когда мы его похоронили. Вполне возможно, что это своими руками пришли и просто похоронили. Это уже в своей крайней высокой форме. А в самой простой, это мы участвовали в похоронах. Теперь, почему это называется истинное милосердие, истинное добро? По той причине, что вы еще никогда не видели, что после того, как мы закопали усопшего в земле, он не раскопал ее назад и сказал, ребят, прежде чем я ухожу, я спасибо. Вы отлично меня, глубоко, все нормально. Нет такого. То есть мы не получаем никакого поощрения. Ничего от этого не имеем. Это не то, что... Это как подойти к автомату, туда бросить доллар, и оттуда... Какой ты добрый, какой ты хороший, какой ты... Приблизительно так. Мы ждем такой похвалы. Да чего ждать похвалы? Для чего? Я не говорю, что нам не нужно. Потребности есть, мы хотим, мы же хотели, вложили, хотим. Вот спасибо скажи. В всяком сомнении, что есть что-то в этом. Но это не мера милосердия, это не мера благочестия. Благочестивый, это совершенно для него не должно для него это играть какую-то роль. Надо устраниться от этого. Поэтому у нас называют, похороны называют это истинное милосердие. не получим никакого спасибо. И другой пример. Бикурхоли. Поехать, навестить человека больного. Опять же таки, в рамках самой мицвы. Чтобы это не получилось, что вы приехали, сели ему на голову. Он там только после операции, он чуть-чуть уже не видит уже тот мир. А вы пришли поговорить с ним нормально, там поменять атмосферу. В общем, там довольно-таки красиво. Очень хорошо. Уселись часа на два о том, об этом. Он уже корчится, он же не знает, как он уже практически не. Надо знать, есть аллахот. Когда да, надо зайти на 5 минут, есть когда на 10 минут, и когда только зайти и выйти. А если иногда 2 часа надо просидеть, есть целая книга, да, Бикур Холим, как посещать людей больных, чтобы это принесло пользу, чтобы была мицва, а не получилось афера. Есть в этом, естественно, большое милосердие. И есть еще какой пример очень хороший. Милосердие большое – это веселить жениха и невесту. Ну, во-первых, мы видим из того, что есть такое повеление, мы видим, что они не веселые. Надо их развеселить. Не будем ходить в этот вопрос, очень интересный сам по себе, но надо знать, что мы пришли, для многих, может быть, это кажется таким открытием, мы приходим на свадьбу, чтобы не поесть и не повеселиться для себя. Иногда приходишь на свадьбу, да, то у нас в еврейских свадьбах это вы не видите, но есть много других примеров. Народ пришел, там где-то хупа, туда вообще никто не подходит. Объявляет уже третий раз о том, что, знаете, когда третий раз объявляем, как перед отлетом, а начинается церемониал хупы. Все продолжают есть. Их нельзя оторвать от буфета. Чего вы пришли туда? Это что это такое? Это милосердие? Или вы пришли просто... На каком-то этапе понял, в чем тут, может быть, я ошибаюсь. Да? Они все, у нас принято приходить хорошо. Знаете, они, надо прийти хорошо. Я не знаю, сколько сейчас хорошо прийти. Вы знаете, сколько? Раньше было 300 шекелей, 400. А сейчас, мне кажется, сумасшествие дошло даже больше. Теперь они прикидывают просто так. Я пришел хорошо. Я что, поем плохо? Я тоже хочу поесть хорошо. Поэтому начнем с буфета. Он оттуда, здесь он пришел по полной программе. Вы пришли кому? Мицва в чем? Тот несчастный жених невеста стоят. Там их никто... И больше никого нет. Начали танцевать. Все вышли, потанцевали и вообще толкнули их, как будто их, вообще как будто их нет. Идите отсюда, не мешайте нам танцевать. У тебя длинное платье, попутаешься, упадешь. Милосердие прийти и выполнить мицву, так как положено. Развеселить жениха и невесту. И примеры эти, их множество. Заодно, естественно, что нельзя не упомянуть. И то, что мы можем найти в каждом справочнике, в любом религиозном районе Иерусалима, Бней-Брака, и во всех местах еврейских, где есть. Это называется гмах. Гмахи. Что такое гмах? Наверняка слышали такое понятие. Ну, гмах – это аббревиатура гмилут хасидим. Как мы тут и написано, доброе благодеяние. В чем оно состоит? Оно состоит и о том, что человек должен делать какое-то добро. И вот откройте эти страницы. Вы найдете там где-то, может быть, 100 листов, переполненных мелкими буквами, которые описывают самые разные гмахи. Ничего практически покупать не надо. Все можно бесплатно взять в этих как бы прокатных пунктах. В каждом чуть ли не доме что-то, какое-то хесед делается. Например, у вас нет стульев, нет проблем. Только закажите, у вас есть стулья на вечеринку. Нет столов, повакаш. Не хватает ложек, половина. Салфетки. Пожалуйста, салфетки. Лекарства. Посередине ночи, стук-тук-тук, аптека закрыта, вы можете есть гмах. Гмах титули, всяких детских этих приспособлений. Такие. Сосок, гмах сосок. Сколько вы не хотите, есть огромное количество, потому что вдруг нету соски, и тогда, где его купить? Побежали, есть тут недалеко гмах сосок. Есть гмахи денежные. Какие только нельзя себе представить. И самые более такие, знаете, удивительные, это на что только голова не придумывает, как можно сделать милосердие. Это гмах потерянных детей. Ну, дети, ребенок потерялся. Куда-то надо его, как-то надо найти. Одна знакомая наша, она сделала гмах самый удивительный, который я когда-либо слышал. Это гмах для мамы, которая устала ночью. Она берет ребенка к себе на ночь, на всю ночь. И она дает маме выспаться одну ночь. А милосердие – это невозможно себе представить. Иногда маме нужно всего лишь навсего, чтобы восстановить свои силы. И, наконец-то, чтобы она смогла улыбнуться папе хоть чуть-чуть. Уголками, уголками своими. Когда ей нужно всего одну ночь поспать. Нормально. Она просто выбилась из сил. Да, и раз, да, прекрасно. Сама она спит, у нее нет проблем. Она не хорошо, они могут плакать. Не знаю, как соседи, но она... Но это огромное милосердие с той мамой, не всяком сомнении. Насчет соседей, смотрите, кто живет в религиозном районе, он очень чувствительным к различию между голосами. Всегда своих различают. И учатся о том, что когда плачут соседские дети, то он меньше реагирует на это. Даже мамы. У пап вообще проблем нет. Но даже мамы реагируют меньше, они своего знают, на это дело уже привычки. Это не... Итак. Массу у нас есть составляющих и возможностей сделать хесед. Хесед – основа основ. Хочу подчеркнуть, и это тоже важно подчеркнуть. Несмотря на то, что мы говорим о медата хасидут, о мере благочестия, делать добро другим людям должны не только благочестивые, не только благочестивые, но и праведные такие, как мы. Простые люди. Мы все должны, мы все обязаны сделать. Это основа основ. Ну, если мы уже начали, тяжело остановиться. Мы сейчас перейдем к тексту. Но вспомнил еще одну очень-очень важную, на мой взгляд, деталь хесед. Вот мы сейчас перечисляли самые невероятные возможности сделать добро другим людям. И бежать куда-то в Хайфу, навещать больных друзей. И поехать на свадьбу в Нейбрак, станцевать перед женихом и невестой. И куда-то в Элат на похороны. Но на самом деле, нам не надо далеко ходить. Не надо. Мы найдем у наших мудрецов о том, что хесед всегда находится в том месте, где мы меньше всего ожидаем. Знаете, где он находится? Он находится прямо в том месте, где мы находимся. И практически в любом деянии, которые мы делаем. В чем оно заключается? Заключается в каване, в намерении человека. Предположим, что человек, он шофер. И ему надо вставать в 5 утра. И встал, поехал, работает в Нуве, развозит молоко. Работа непростая, тяжелая, очень утомительная. Что он может подумать? Проклинать тот день. Сегодня так, жарко, завтра холодно, мало платит. Но он может совершенно с другим намерением это делать. Он может видеть перед своими глазами сотни, тысячи младенцев, которые пьют с огромным удовольствием молоко, которое он развез. Какое милосердие он делает. Ну, в нашей голове. Но ему же платят за это. Так вот, ахидуш, а новшество, которое приносят мудрецы, о том, что намерение человека и делает это истинным милосердием. Почему? Потому что какая разница, заплатил или не заплатил? Если он в душе своей чувствует о том, что он делает милосердие с этими детьми, развозя им, то никакого значения имеет, заплатили или нет. Он исправляет самого себя. Он строит самого себя. Меняет. Это то, что мы хотим добиться. Значит, подобное намерение делает нас, людьми, более милосердными. И так во всем. Помните, был рассказ, мы, вот, по-моему, уже говорили, реальная история, которую рассказал, если я не ошибаюсь, сам Рав Ицхак Зильбер, Зехар Цадик Левраха, о его жене, Цадекет Праведной. Она работала на кухне в Ишиват Мир. Знаете эту историю? И там было несколько кухарок, она работала на кухне. Там около 1000 учеников, можете представить, каждый день надо было чистить картошку. Что вам сказать? Я думаю, что нетрудно это представить. Нудная работа, и целый день, и болит спина, и надо было чистить эту картошку, еще картошку, еще картошку. И вот она заметила. Было там с ней две еще кухарки, которые работали. Они были все трое из России, их был общий язык. Одна проклинала каждую картошку. Практически не пропускала ни одну. Она вспоминала свою прошлую жизнь, проклинала ее, сегодняшнюю проклинала. А все, все было плохо, все нехорошо, и для чего, и кому, и... Вторая, она благословляла каждую картошку. Она ее чистила и говорит, смотри, вот это, по-видимому, мой человек, который учит Бабу Мицию. Это, который учит Бабу Кама. Это я уже добавляю. Она вложила свою любовь, намерение в каждый из них. Почему? Она кормит. Это были ее дети. Любая мама, для нее удовольствие огромное. Я уже не говорю про бабушек. Покормить своих детей. Видишь, что ребенок ест. Просто одно удовольствие. Моментально такое, знаете, такое ощущение. А, ест хорошо, нормально. Все, сразу какое-то удовлетворение есть. А у нее было удовлетворение, просто радость от каждой картошки. Она видела, как она, как они едят. Она иногда подглядывала, как они едят. Говорит, это я почистил. Это милосердие. Вот это есть благо, это есть благодеяние. Это основа благочестия. Все вместе. И так бы все. Так бы все. А Тору не надо так же учить. Можно сесть в Тору, учить. Без, а можно учить как? Мы же понимаем о том, что благодаря учебе Торы весь мир держится. Как говорит Рабхами Воложен. Если прекратить изучение Торы на одну секунду, мир просто превратится в хаос. Тоу-ва-ву. Значит, весь изучение Торы что делает? Поддерживает весь мир. Теперь представьте себе, вы садитесь учиться. И с намерением о том, что вы сейчас, по-настоящему, имеете в виду, что вы поддерживаете весь мир теперь. Теперь весь мир существует и функционирует, и есть свое благосостояние, и благо, и мир, благодаря тому, что вы сидите и учитесь. Это намерение снова сделало человека милосердным. Заодно, это естественно, что это мера благочестия, когда вы заботитесь обо всем мире. Но так или иначе, намерение, оно многое-многое-многое-многое меняет в сердце наше. Так здорово, чтобы оно у нас было. Естественно, что я по глазам видел о том, что вы хотели услышать, что где делается милосердие в первую очередь? А? Милосердие в семье. Потому что нас будет тянуть делать милосердие. Поехать куда-то туда, сюда, ну, везде, во все местах мы съездим. Но дома жене не поможем. Мужу тоже нет. Причем тяжелее всего. А еще тяжелее родителям. От нас что требуется больше всего именно в тех местах, где тяжелее всего. Там в первую очередь надо это делать. Любой хесед и милосердие начинается с жены. Это в первую очередь по отношению к мужьям. То есть классическая ситуация. Муж бегает куда угодно, помогает куда угодно. Пришел домой полумертвый. Меня не трогай. Я тебе ждала целый день. Надо исправить это. Не работает это. Не трогай меня. Ты видишь, я мертвый. Стук в дверь. Заходит Абраша. Говорит, можешь помочь? А что такое? Говорит, меня там трубу сейчас скоро прорвет. На месте прям, подскочил, побежал. Говорит, ну у тебя же нет сил. Откуда появились силы? Силы появились, а помочь другу. Но жене нет. Поэтому что говорит? Нам не надо начинать с жены. А другу другу скажешь, сейчас, секундочку, я приду. Сначала закончу с женой, а потом приду к тебе. И многое другое, что мы, к сожалению, не успеваем. Мы, видите, сделали целую тему из понятия хесед. Давайте только вернемся к тексту, что мы не отошли от него далеко. В принципе, мы действительно далеко не отошли. Вся тема – это милосердие. И еще сказали в трактате Ивамот, учил Ровы. Если человек проявляет три качества – милосердие, стыдливость и добродетельность, то есть стремится творить добро, то очевидно, что он из потомков Авраама, нашего отца. Ну, это знаменитое выражение, каждый из вас его знает. Отличительные признаки еврейского народа. Рахманим, Вайшаним, Гомле Хасадим. Перевели тут, ну как, перевели. Рахман – это человек, который он может пожалеть другого, который обладает чувством жалости. И Байшан – это стыдливость. Гомле Хасадим – это добродетельность. Смотрите, в наши времена многое что изменилось. Тяжело по этим признакам устанавливать о том, что это еврейский или не еврейский. Но в былые времена, тысячелетия, евреи отличались этими тремя качествами. Это было основное качество еврейского народа. Они были стыдливы, были, могли пожалеть, они должны были прощать, были добродетельны. Это была отличительная еврейская черта. И еще сказано, сказал Раби Элиэзер, добродетельность больше, чем просто помощь нуждающимся, цдака. Как сказано, сейте в справедливости, то есть помогайте нуждающимся, и пожнете по добродетели. И еще, там же, в трех отношениях добродетель важнее, чем просто цдака. То есть гмилут хасадим, она больше, чем цдака. Давать цдаку человек исполняет заповедь посредством своего имущества, например, денег. А заповедь добродетели также и своим телом, своими руками. Цдаку дают бедным, а добродетель это... И благо и бедным, и богатым. Можно и тем, и другим давать. Третье. Цдака дается лишь живым. А добродетель как живым, так и мертвым. То есть мы видим о том, что гмилут хасадим, она гораздо больше, чем просто дать другому денежную помощь, цдака, пожертвование. Блин, короткий пример приведу. Известная история, где-то кто-то из детей нам рассказал. Рассказывал про одного еврея, который жил где-то там, в каком-то еврейском местечке, и у него выросла дочь. Ну, я надеюсь, кто знает, кто не знает, если дочь подросла, есть о чем подумать. И папа должен знать, что нужно выдавать дочку замуж, надо приданое готовить, а у него ничего нет. Что он сделал? Он услышал о том, что далеко-далеко в городе Париже есть один богатый человек, который помогает в таких ситуациях. И представьте себе, по тем временам он поехал через всю Европу в Париж, чтобы найти этого человека. Этого человека звали Раби Яков Ротшильд. Был один из богатейших людей того времени. Ну и вот он приехал в Париж, приблизительно знал, в каком районе это находится, но и куда идет еврей. В синагогу. Пришел туда. Утром они все помолились, и он в конце хотел расспросить, где находится, где живет Ротшильд. Начали все расходиться, остался только один, который сидел, учился, и подумал, что это шамаш, габай, знаете, есть, который ответственный за синагогу. Он подождал, пока он закончит учебу, снимет себе тфилин, подошел к нему и спросил: вы не знаете, случайно, есть тут такой человек по имени Ротшильд, говорят, очень добродетельный человек, вы знаете, где он живет? Он говорит: я знаю где. Такой-то адрес, такое-то место. И он расспросил, по какой причине. Он говорит: да, я думаю, что стоит прийти к нему. Потом он повернулся, он говорит: есть, я дам тебе какую-то карточку, если там не сказать тебя пустить, покажи, им тебя пропустят. Он пошел к этому месту, приходит, смотрит, такой огромный особняк. И захотел туда войти, естественно, что его не пускают. Тут он вспомнил про эту карточку, показал им, говорит: о, ну, проходи. Он прошел вовнутрь, говорит: подожди, сейчас через пару минут выйдет хозяин. Через несколько минут вдруг выходит, как кто выходит? Тот человек, который он думал, что это этот помощник в синагоге. Тот самый, который дал ему карточку и сказал, где он живет. Он удивился, говорит: как? Как это может быть, мой господин? Почему так? Почему? А, я забыл самое основное рассказать. Плохой рассказчик. Когда он ему сказал адрес, он не дал ему адрес. Он сказал: идем, я тебе покажу, где это. Он его довел до этого места и сказал, когда прийти. Показал, где это живет. Самое основное, что надо было, я не рассказал. Так вот, когда он его увидел, и они встретились, так он ему дал 1500 рублей. Он увидел эту сумму, у него глаза вылезли на лоб. Он говорит, встал, говорит: я, как правило, даю 500 рублей. Но тебе я хочу дать 1500. Почему? Потому что благодаря тебе мне удалось выполнить то, что мне никогда не удавалось. Я всегда помогал людям цдакой, деньгами. А тебе мне удалось помочь и телом. А как у нас сказано? О том, что в трех отношениях добродетель, гмилут хасадим, важнее, чем просто цдака. Давая цдаку деньги, человек исполняет заповедь посредством своего имущества. А заповедь добродетели также и своим телом. Я смог наконец-то выполнить мицву, которую я так долго ждал. Поэтому дал ему в три раза больше. Продолжает Люцата говорит, еще сказали в трактате Шаббат: и даст тебе милосердие, и будет милосерден к тебе. Кто милосерден к другим, к тому милосердность небес. И это очевидно. Ведь Всевышний отмеряет человеку меру за меру. К тому, кто милосерден и делает добро другим, милосердный в высшем суде, проявляет ему доброту и прощает ему грехи. И это справедливо, ибо отвечает правилу меры за меры, как сказали наши мудрецы. Чьи грехи терпит Творец и прощает? Того, кто смиряется с совершенными против него преступлениями. А с теми, кто не хочет уступить, даже если он прав, и не обязан этого делать, и не хочет творить добро, сам закон требует поступать по букве закона. Тема, она сама по себе называется «меру за меру». Просто вряд ли будет есть возможность это обсудить сейчас. Но давайте попробуем только чуть-чуть сказать об этом. В мире есть интересная зависимость. Мы ее, что вам сказать, она находится везде. Если есть какой-то духовный закон, то есть проявление его во всем. Например, Ну, вначале шутка. Подойдите к зеркалу и улыбнитесь. Что вы увидите? Зеркало вам улыбается. Подойдите к другому человеку и улыбнитесь. Вы знаете, что произойдет? То же самое. Кеймаем паним аль паним. Лицо человека, оно, знаете, как перед зеркалом. Мы начнем улыбаться, другой человек начнет улыбаться. Мы начнем относиться хорошо к другому человеку, он будет относиться к нам. Мы будем думать хорошо о нем, он будет думать хорошо о нем. Ну, уже намек на отношения между мужем и женой, я думаю, должен был тоже понять. Один другого любит, тот отвечает ему любовью. У нас есть всегда некая зависимость, которая с точки зрения такой меры за меру я перечислил в хорошую сторону. Есть мера, меру за меру и в плохую. Когда человек приходит, и он хмурый, нам отвечают хмуростью. А грубое поведение практически неизбежно порождает грубое отношение обратное человеку. Мера за меру. Мера за меру. Вот эта мера за меру, это закон, который существует в природе. И в своей наиболее такой высокой форме он проявляется в управлении Творца этим миром. Этот мир управляется именно этим законом, один из мера за меру. Как человек, он ведет себя по отношению к другим, так Творец его судит. Суть его в чем она состоит, да, в том контексте, который тут употребляется. Есть два вида управления основных. Это милосердие и есть правосудие. Если человек в своей жизни, он живет, и он ко всем требователь, он от всех требует, и он бикурти, он критичен другим людям, все пытается медат один, знаете, на меру правосудия. Я прав, по справедливости. Такому человеку, что он происходит, он пробуждает меру правосудия и на самого себя. Если ему что-то полагается получить, получит на месте. Но если человек уступает, он относится к другим милосердно, добродетельно, не замечает, наступили, ничего страшного. По-видимому, если бы я наступил, я тоже мог бы наступить, в этом ничего нету. Или многое другое, что он делает, старается не обратить внимания, не принять в расчет, не быть таким, знаете, уступчивым человеком, не быть принципиальным в отношении с другими людьми, не видеть себя там наверху, чтобы обижаться на всех людей. Или, да. Он пробуждает меру милосердия Творца. И тогда что происходит? Творец, он начинает терпеть его грехи, начинает отодвигать наказание. Это общий принцип. Общий принцип. Что человек благочестивый должен сделать? По какому принципу жизнь? А? Естественно, что он должен пробуждать в мире меру милосердия Творца. Во всем. По отношению ко всему. Ему тут наступили, промолчал. Там что-то сказали. Ну, как мы в молитве молимся. Что мы молимся 3 раза в день? Я не знаю, если все замечают даже эти фразы, которые мы произносим. Ну, что там говорится? Лемекелелай навши тиду. Проклинающих меня, душа моя, чтобы промолчал. Я молюсь, я прошу, чтобы я не отреагировал, не ответил, ничего. Это в 2 словах, у нас нет, к сожалению, времени эту тему развить. Мера за меру. И продолжая чуть-чуть эту тему дальше. Рамхаль, царь Давид молился, не приходи судиться с рабом твоим. Ведь не сможет оправдаться перед тобой никто из живых. А ты хочешь судиться, получишь еще больше. Не судись, не надо, не стоит. Но тот, кто творит добро, добро и получит. Кто творит добро, добро и получит. И чем больше его сделает, тем больше и получит. Царь Давид ставит себе в заслугу это доброе качество. Он старался нести добро даже своим ненавистникам. И об этом он говорил. А я во время болезни их надевал рубище и истязал себя постом. Для кого? Для них. О ком речь идет? О тех, которые преследовали его и хотели убить его. И несмотря на это, когда он узнавал о том, что они болеют, что он делал, он постился, он молился за них. И еще сказано, разве я отвечал тем, кто платил злом за добро? О, это одна тема. Тема сама по себе, которая называется «Меру за меру». Я только хочу завершить очень коротко еще одну маленькую по тему, которую он тут же упоминает. И сюда же относится требование «Гмилут Хасидим» – не причинять страдания никакому творению. Даже животным. жалеть их и проявлять к ним милосердие, как сказано в притчах Соломоновых, праведник знает душу даже скотины своей. Есть даже мнение, согласно которому причинять страдания животным запрещено Торой. И если это даже не так, то наверняка запрещено мудрецами, как известен спор, действительно ли царь Балехаим это из Торы, или это запрет мудрецов. Таким образом, милосердие и добродетель должен укорениться в сердце благочестивого навечно. И его постоянным стремлением должно быть нести радость людям, ни в коем случае не причинять им страданий. Это уже вывод общий. Только вернемся к животным. Тема, которая очень сильно касается нас. Мы приехали из страны кошечек и собачек. Собака вообще-то был друг человека. Непонятно, что ли человек он был таким, но собака это точно было. Нигде нельзя, ни в каком разговоре, в публичном месте не нужно было трогать собак. Не знаю, чем это могло бы кончиться. Но тут мы видим, тут у нас дело не только доходит до кошечек и собачек. Тут, в принципе, до тараканов, до паучков. Снова мера благочестия вообще не причиняет никакому животному. Не убей! Не надо его, нельзя убивать его. Но это не, снова, это привилегия кого? Благочестивых, чтобы мы тут ничего не перепутали. Мы люди простые, можно убить это, прибить это, комара убили, таракана задавили, особенно если жена просит. Не, нужно знать, что да, что нет. Кстати, если жена просит, то и даже благочестивый должен это сделать. Это более существенно, чем... Так или иначе, тема очень-очень-очень важная. Видите, мы ее так быстро раз... Ну, почему мы так быстро проходим это? По той причине, что это там наверху, где мы где-то. Ну, надо знать саму идею. Человек благочестивый, он не приносит вреда никаким животным. И знает душу даже скотины своей. Это что означает? Что если эта лошадь, она ест именно это, она любит, надо ей дать это. Нельзя его водить на такое пастбище, это надо его погнать так, на это нельзя наложить больше, чем такой вес. Это все относится к уходу за животным. Это надо соблюдать. Ну, и как мы сказали, заодно им не пробивать то, что качается, причинять им вред и так далее. И снова только подведем общий итог. На этом мы как бы завершаем основную одну часть благочестия, то есть первую часть, которая относится к действиям. Таким образом, милосердие и добродетель должны укорениться в сердце благочестивого навечно. Его постоянным стремлением должно быть нести радость людям и ни в коем случае не причинять им страданий. Всего доброго. Благодарю за внимание. Привет из Иерусалима.